«Не очень он мне нравится», — подумал Фалько, пристраивая шляпу на спинку стула. «В его благодушии нет, пожалуй, ничего, кроме снисходительности». Тут он поднял глаза и в глубине студии у окна увидел огромное во всю стену полотно. Пока еще не живопись. Кое-какие куски еще только прорисованы углем, другие тронуты серым и черным. Он различил коня, голову быка и причудливо спутанный клубок человеческих фигур, замерших в мучительно изломанных позах. «Пожалуй, маэстро, если не возражаете», — произнес Фалько. И улыбнулся лучшей своей улыбкой, самой обворожительной, самой чарующей, самой располагающей. Краем глаза убедился, что Эдди Майо смотрит на его губы, и что Пикассо это заметил. «Да как угодно», — ответил художник. Фалько оглянулся по сторонам, ища полотно, предназначенное для всемирной выставки, но не увидел ничего, что имело бы хоть какое-нибудь отношение к войне. К стене одна на другой были прислонены несколько больших картин на сложенных подрамниках. Может быть, среди них и находилась искомая? Или вот это, на подрамнике, закрытое грязной простыней? «Впечатляет», — проговорил он, стараясь, чтобы выражение лица не противоречило высказыванию. Минуты две текла и журчала беседа обо всем и ни о чем. Живопись, выставка фотографий Эдди Майо, коллекционерские предпочтения Начо Гассана. Тюссен, как обычно ведя свою партию, упомянул о том, что тот желал бы приобрести какую-нибудь картину маэстро. Он не может покинуть Париж, не присовокупив к своей коллекции Пикассо. «Да у меня сейчас нет ничего на продажу. Меня устроит любое ваше произведение». Художник, пожав плечами, показал в угол мастерской, где у стены стояли несколько картин, а стол был завален рисунками и набросками. «Там все, что осталось. Выбирайте сами». «Нет-нет», — возразил Фалько, — «доверяю выбор вам». Темные глаза Пикассо буквально пробуравили его. «И сколько предполагаете потратить?» — спросил он в упор. «Сколько нужно будет?» «Как вы знаете, Губси берет 10% комиссионных». «Но, разумеется, он моя персональная пиявка». Все рассмеялись, причем Кюсон громче всех, и подошли к столу. Там лежали коллажи из газет, наброски, сделанные карандашом или тушью, и эскизы, написанные маслом. Натюрморты с фруктами, головы и птицы, абстрактные композиции. Все разъятые на части, неистово контрастирующие друг с другом, разбитые путаницей линий на фрагменты. Кое-что Пикассо брал в руки и пренебрежительно отбрасывал. «Ну, Эдди, что мы порекомендуем нашему гостю? Ты вроде бы лучше знаешь его вкусы».
«Да не сказала бы». «Начо купил ее замечательную работу с выставки в галерее НАФ», — вставил Кюсон. «Ту с апельсином во рту».
Пикассо смотрел не на Фалько, а на Эдди. Смотрел с упреком. «Помню эту фотографию. Собирался даже поменять ее на что-нибудь мое. Что-нибудь стоящее, я хочу сказать».
«Промедлил, опоздал, потерял».
«Очень жаль. С тобой я вечно опаздываю».
«Похоже на то. Расскажи об этом Доре, когда придет».
«Кто такая Дора?» — прикинулся непонимающим Фалько.
«Его последняя любовница», — непринужденно ответила Эдди. «Наш маэстро стал двоеженцем. Впрочем, всегда таким был. Даже троеженцем. Или как это там называется?»
«Ради тебя я бы всех бросил, ты же знаешь».
«Конечно, часа на два».
Пикассо грубо расхохотался. Теперь он смотрел на Фалько. Лео вытянул счастливый билет. «Вы видели фотографии Эдди, которые сделал Ман Рэй?»
«Кое-какие». «Пабло, это лишнее», — проговорила она скучающим тоном. Но Пикассо уже показывал Фалько на стену над столом. Там были приколоты репродукции классических и современных картин. Фалько узнал веласкесовских «Минин» и вырезанные из журналов фотографии.
«Никогда не видел композиций красивее, чем те, где она позирует Рею обнаженной», — сказал художник. «Должно быть, вы и эту тоже не видели. Взгляните. Моя любимая».
Фалько подошел поближе. На снимке, вырезанном из «Вога», были запечатлены в профиль три ослепительно элегантные модели в шляпках клоше, какие были в моде лет 10 назад. В одной Самый изящный и красивый он узнал Эдди Майо. «Я была тогда совсем девчонкой», — сказала она. «Только что приехала из Англии». Фалько еще минуту смотрел на фотографию. Потом начал разглядывать на столе картоны с набросками. Выбрал один среднего размера, чуть тронутый серым, голубым и пурпурным цветом профиль женщины, у которой был прямой греческий нос, а оба глаза расположены рядом. «Что скажете об этом эскизе, Эдди?» Она кивнула одобрительно. «Прелестный детский рисунок».
«В юности я мог писать, как Рафаэль», — сообщил Пикассо. «Но потом всю жизнь учился рисовать, как рисуют дети».
Усмехнувшись про себя, Фалько представил, что сказал бы адмирал, увидев такое, как вытянулось бы у него лицо при виде каракулей на листе. Как вознегодовал бы он, узнав, что за них его агент собирается платить из секретных фондов правительства.
«15 000», — сказал Пикассо.
«Слушай, имей совесть», — возмутилась Эдди. «Начо наш друг».
«Ладно, раз друг, 12».
«Да никогда в жизни. 7. 7, Пабло. А то мы не возьмем».
«Мы?»
Она покровительственно взяла Фалько под руку.
«Здесь мы заодно, и я хочу, чтобы ты оставила себе хорошее впечатление». И не показался ему алчным брюзгой, каков ты есть на самом деле. В конце концов, это твой земляк.
Пикассо снова рассмеялся, взял картон и красным карандашом поставил в углу свою подпись. Потом передал его Кюссену, а на Фалько устремил свой неистовый взгляд. Судя по всему, он мало-помалу смягчался. Может быть, из-за упоминания Испании.
«Давно оттуда?»
«После переворота не бывал».
«Какая трагедия, а?»
«Несомненно. А вы не собираетесь на родину?»
«Не знаю. Вряд ли».
Пикассо пожал плечами.
«Меня настойчиво зовут приехать. Снимок со мной в обнимку кое-кому может сильно пригодиться. Я-то, само собой, придерживаюсь глубоко левых взглядов, но, думаю, здесь буду полезней».
«Понимаю вас». Художник на минутку задумался, потом воздел испачканный в краске палец.
«Идите-ка сюда, кое-что покажу вам».
Фалько подошел за ним к другому, не менее захламленному столу. Стаканчики с кистями, склянки с растворителем, тюбики с краской, груды листов с эскизами углем, черной тушью, карандашом. Некоторые Пикассо ему показывал. Человеческие фигуры с лошадиными и бычьими головами. Лампа, нарисованная скупыми простыми линиями. Стоящая у подножия лестницы мать с мертвым ребенком на руках. Все нарисовано размашистыми, энергичными штрихами, порой столь яростными, что грифель или перо прорывали бумагу. Фалько заметил, что эти рисунки как-то соотносятся с фигурами на огромном холсте в глубине студии. И Пикассо подтвердил.
«Цвета не будет. Не хочу отвлекать внимание смотрящих. Все в черно-серой гамме. Воздвигну монумент разочарованию, отчаянию, разрушению. Врежу за трещину совести человечества».
Фалько невольно вздрогнул. Тускнеющий дневной свет, преломляясь в оконных стеклах, покрывал огромный холст красноватой патиной, как будто еще не написанная картина начала медленно кровоточить. И внезапно все обрело смысл.
«Будет называться Герника», — сказал Пикассо.
Лео Боярд присоединился к Эдди, Кюссену и Фалько в кафе «Де Маго». Он появился ближе к вечеру, в накинутом на плечи пиджаке с дымящей в пальцах сигаретой. Вид у него был усталый, орлиный нос на изможденном лице, казалось, заострился, под глазами набрякли мешки.
«Андре Житы, моряк, просто идиоты», — сказал он, пристроив шляпу на вешалку и усевшись. «Упорно требует выступить с политическим заявлением по поводу московских процессов и репрессий в Испании. Я, разумеется, категорически против. Целый вечер доказывал им, как это будет несвоевременно, как важно сейчас поддержать Сталина в борьбе с Гитлером и Муссолини. Все прочее успеется».
«Кое в чем они правы», — возразила Эдди. «Так долго замалчивать темную сторону тоже ведь нельзя».
«Испания 1000 раз заслуживает это молчание», — резко и раздраженно прервал ее Боярд.
И взглянул на Фалько Кюссена, будто призывая их в свидетели. Он не собирается вонзать нож в спину коммунизму. Он слова не скажет о процессах в Москве и чистках в Барселоне. Он не за то воевал в Испании, чтобы немедля предать самого себя.